Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Ярослав Шимов. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Борис Гребенщиков дал концерт в Праге. Новый этап в истории легендарного аквариума. Нашисты пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве, которая проводилась в редакции газеты «Аргументы и факты». Сквоттерская субкультура Амстердама. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в Праге с гастролями побывала легендарная группа «Аквариум». Ее лидер Борис Гребенщиков, давний друг «Радио Свободы». В 2000 году, в свой предыдущий переезд в чешскую столицу, он выступил с сольным концертом в штаб-квартире «Радио Свободы». И вот сейчас мы пригласили его в нашу студию для разговора. Последние 7 лет были очень важными для Гребенщикова и его группы. Выпущены целых 4 альбома, последний из которых «Беспечный русский бродяга» удивил даже искушенных аквариумистов. Сам Борис Гребенщиков считает, что 2000-е стали совершенно новым этапом в долгой истории аквариума. А ведь этим летом группе исполняется 35 лет. Мой коллега Кирилл Кобрин поговорил с Борисом Гребенщиковым об историческом, политическом и музыкальном измерениях пространства, которое преодолевает он и его группа, находясь на гастролях, путешествуя по России и Европе.
Обычно в России, когда едут в западном направлении, говорят, мы едем в Европу. Вот вы приехали из России в Европу. Вы приехали из Европы в Европу, или вы приехали из России в Европу, или вы приехали из Евразии в Европу?
Я приехал из России в Европу, потому что Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась. Хотя Азия, она тоже не является. Но все же говорят, что Россия – это что-то, находящееся между Европы и Азии. Как географически, так, в общем-то, по-своему, и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. И именно этим России интересно, что она может быть прекрасной и очень даже не прекрасной. В то время как здесь потенциал вот этого вот абсолютного нуля до какой-то большой высоты, здесь как бы все с моей точки зрения спокойнее. То есть в России разгул имеет более безобразные формы.
Но может быть, потому что Россия просто моложе?
Да нет, земля-то вся одна и та же. Земля вся появилась в одно и то же время.
Я имею в виду исторически.
Исторически мы называем Россией что-то, начиная там, может быть, с X века, но ведь люди, которые ее населяли, были там и раньше, просто они так не назывались.
И вели себя так же.
И вели себя так же абсолютно.
То есть разгул был неимоверный, но и высоты достигались потрясающие.
Ну, по поводу потрясающих высот, я очень люблю Россию, потому что в другой культуре я не вырастал, и поэтому я продолжаю считать Россию культурой уникальной, редкой и хорошей, но все-таки, когда я сравниваю, ну, даже взять наших композиторов замечательных, там, Мусоргского, Бородина, там, всех остальных, Римского-Корсакова, мне все-таки европейская музыка немножко ближе, ну, потому как она сделана.
Ну, тут известный парадокс получается. Или музыка, как математика, требует все-таки западной отделки, западного рацио?
Ну, мне кажется, что кто бы какую вещь ни делал, существует общий критерий того, хорошо она сделана или нет. Будь то вещь китайская, или вещь американская, или вещь европейская, или вещь русская. И поэтому, когда у наших композиторов, простите, все-таки при огромном мелодическом воображении есть, ну, на мой непросвещенный взгляд, я слышу определенные просчеты вот в композиции какой-то симфонии или чего-то еще, мне обидно. Не то, что особенно обидно, потому что я, честно говоря, понимаю Римского-Корсакова, может быть, даже меньше, как своего по отношению там, к Брукнеру или к Баху. Я боюсь, что такое отношение у большинства людей, на самом деле. Мы все люди, то, что русское, часто бывает как бы отдельным экзотическим моментом в нашей психике. Ну да, вот мы русские, вот мы должны любить Римского-Корсакова, любим почему-то Баха.
Священные камни все-таки Европы оплакиваем скорее мы, нежели их владельцы.
Я не вижу необходимости их оплакивать, по-моему. Скажем, Бах, как он был, так он и есть. Или Моцарт, которого я хоть не очень люблю, но все равно признаю гением. Вот он как был, так и есть, и он в той же степени наш, в которой он немецкий или датский, или там австралийский.
Давайте поговорим о том городе, где вы прожили всю жизнь. Я имею в виду Петербург, Питер, Ленинград, как вам удобнее, и как вы его называете?
Ну, с моей точки зрения, я прошу прощения у всех заинтересованных людей, слово «Питер» относится к очень печальному периоду жизни этого города, и то есть, когда всех, кто умел думать и умел как-то себя выражать и чувствовать, всех выбили и перебили, тогда он стал Питером. Питер – это город гопоты. И поэтому, когда теперь его называют Питером, мне немножко печально, потому что, значит, люди только с этим его ассоциируют. А ГПТ, ну, государственное общежитие пролетариата, что-то так, да, 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 появившееся именно у нас на Лиговке. Поэтому мне казалось, что Петербург достоин, в общем-то, большего, более уважительного к себе отношения. Но когда человек говорит Питер, я понимаю, ага, значит, ну, у человека такое отношение. Мне кажется, что потенциал у него значительно больше.
У вас никогда не было желания переехать, например, в Москву, как очень многие сделали?
Москва мне очень нравится, как место, куда я могу приезжать, встречать друзей, общаться с ними и выезжать. Жить там я бы не смог, потому что для меня там слишком сильна энергия денег и власти, которая, как очень сильное магнитное поле, изгибает психику людей, которые там живут. Вот что я на примере многих знакомых, которые там прожили всю жизнь, очень хорошо вижу. Люди начинают думать о силе, славе, деньгах, о чем-то еще, о чем-то, власти. Вот что, мне кажется, ну, довольно пустой тратой времени.
То есть вы избегаете этого города либо потому, что вы не хотите постоянно общаться с такими людьми, либо вы не уверены в себе в этом смысле?
Ну, во-первых, я абсолютно не уверен в себе и никогда не был в себе уверен. И я даже как-то никогда в жизни ни секунды не рассматривал возможность жить в Москве. Мне вполне приятно, что этот город существует, что я могу туда приехать, сходить в ресторан, потратить на это денег столько, сколько будет стоить среднее путешествие вокруг земного шара, или посмотреть, как мои друзья платят. И думать, ага, вот я на это мог бы сплавать, по крайней мере, вокруг Европы. И спокойно уехать назад, заехать в Петербург ровно на 2 дня, зайти в студию, записать радиопередачу или там что-нибудь еще, и уехать на месяц опять гастролировать. Вот в этом и состоит моя жизнь.
А вы видели Петербург в разные периоды его жизни. Город очень сильно менялся, ну, хотя бы внешне. Как он изменился за эти годы? И как, в каком виде он вам больше нравился?
Ну, тут можно сразу определить 3 периода. Первый был до перестройки, и это был период, когда троллейбусы катились по статным площадям, и где милиционеры даже не очень обращали внимания на то, чем я занимаюсь. Им в голову не приходило, что...
Там были другие, видимо, органы, которые этим занимались.
Да. Не, ну они довольно спокойно все-таки, добродушно к нам относились, и это было забавно. Потом был период такой ельцинский, когда 5 лет город выглядел так, как если бы там вот только что произошла гражданская война, или вот она вот-вот произойдет, потому что все было перекопано в ожидании баррикад. Было довольно страшно. А потом он стал опять возвращаться к какому-то фасаду картонному, каким он был с самого начала, как о нем писал маркиз де Кюстин. Такая как бы Европа в нашем представлении. Давайте соберем на одной маленькой площади все известные фасады, посмотрим, что будет. При этом дворы трогать не будем.
Ну, получилось неплохо.
Фасады хорошие, дворы, вот я бы дворы переделал.
С лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин, а полностью это интервью в специальном выпуске программы «Поверх барьеров» в понедельник, 7 мая в 21 час по московскому времени после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлено обвинение в организации недавних беспорядков. Сторонники движения «Наши», местные «Россия молодая» сегодня пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве Марины Кальюран. Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова, на 3-м месте после Эфиопии и Гамбии – Россия. В Заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. Западные военные о плюсах и минусах договора об обычных вооруженных силах в Европе и о последствиях выхода России из этого договора. Представление новой книги бывшего директора ЦРУ Джорджа Теннета об американской политике в Ираке и о терактах 11 сентября. Круглый стол «Кавказский перекресток. Средства информации Южного Кавказа». Наука. Как влияют на вес человека табак, алкоголь и возраст. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Это наш аналитический радиожурнал. Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в нашей студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева, который на этот раз подготовил обзор публикаций в американской печати. Игорь, здравствуйте еще раз. Итак, с какой темы вы начнете ваш новый обзор?
Добрый вечер, Андрей. У меня две статьи в газете и две в еженедельниках. В газете International Herald Tribune бывший президент США Билл Клинтон размышляет о Борисе Ельцине. Он считает, что первый президент России почти все сделал правильно. Ельцин настоял на сохранении границ России и таким образом не позволил националистам вернуть страну в хаос по югославскому образцу. Он нашел компромисс с Украиной, Белоруссией и Казахстаном, благодаря чему ядерные вооружения остались лишь в России. Он вывел российские войска из стран Балтии. Он принял участие в дипломатическом решении проблем Боснии и Косово. Он смирился с приемом в НАТО центральноевропейских государств и подписал договор об отношениях между Россией и НАТО.
Но почему все-таки почти?
Отдельно Клинтон пишет о выборе Владимира Путина в качестве преемника. Цитирую. «Я не был уверен в том, что Путин также привержен принципам демократии, как сам Ельцин. Но Ельцин сказал мне, что Путин не повернет часы вспять и что мы сможем сотрудничать с ним». Ну, как видите, Андрей, прямо Клинтон не говорит, что Ельцин ошибся в преемнике. Завершает свой комментарий Клинтон так. «России и всему миру повезло, что президентом России в период завершения холодной войны был Борис Ельцин. История будет благосклонна к моему другу Борису». В том же номере International Herald Tribune напечатан комментарий колумниста газеты Boston Globe Джеймса Кэрролла. Комментарий называется «Боги, которые не оправдали надежд». Автор пишет о религии как форме политики в современной России. Это, я бы сказал, комментарий скептика, цитирую. «Богов, которые не оправдали надежд, много. В Америке это бог американской исключительности». Да, Америка твердо противостояла сталинским зверствам, но предала себя во Вьетнамской войне. Для человека светского уход бога предполагает необходимость брать на себя историческую ответственность. Времена, в которые жил Ельцин, учат нас тому, что нет богов, а есть бог, чье отсутствие равно наличию.
Игорь, это были газеты, а какие еженедельники вы представите в вашем обзоре?
Начну с Newsweek. Статья о России в этом еженедельнике называется «Демократию ломают через колено. Владимир Путин на пути к откровенной диктатуре». Речь идет о разгоне марша несогласных, цитирую. Предвосхищая парламентские выборы в ноябре, путинские идеологи полны решимости ликвидировать все реально независимые партии и заменить их фиктивными. Все это напоминает самые мрачные времена Советской империи. Почему президент Путин печется обо всем этом? Отчасти потому, что он сам и его окружение никогда не были публичными политиками. В отличие от Ельцина, они не принимали участия в предвыборных кампаниях, не работали с избирателями, не отвечали на неприятные вопросы в ходе дебатов. Сама идея неподконтрольной оппозиции идет вразрез с жизненным опытом Путина и бывших сотрудников КГБ, которые теперь доминируют в Кремле. Это мнение американского еженедельника Newsweek.
И второй еженедельник, который вы принесли в студию, как я вижу, New York Reviews of Book. Что он пишет?
Да, что он пишет? Крупнейший британский историк, специалист по России Орландо Файджес рецензирует в еженедельнике дневники Сергея Прокофьева 1907-33 года, вышедшие в Америке и в Париже. Файджес считает, что эти дневники радикально отличаются от автобиографии, которую Прокофьев написал в сталинской России в 1937 году. Несколько цитат из рецензии. «Почему Прокофьев вернулся в СССР в период сталинских репрессий? Его карьера на Западе складывалась не так успешно, как ему хотелось. Его музыкальные эксперименты не пришлись по вкусу консервативным американцам. В Америке его затмевал Рахманинов, в Париже – Стравинский. Он держался в стороне от эмигрантской общины и поддерживал контакты с советским музыкальным истеблишментом. Постановка в Мариинском театре оперы «Любовь к трем апельсинам» стала триумфом. Маяковский и Мейерхольд обещали ему новые творческие проекты. Но уже в конце 30-х его кантату, посвященную 23-ю Октябрьской революции, запретили. Он умер в один день со Сталиным, так что на его похороны не хватило цветов. Из рецензии на дневники Сергея Прокофьева в американском еженедельнике New York Review of Books.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Игорь Померанцев. В Москве 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве около 100 активистов движения «Наши» сегодня предприняли попытку сорвать пресс-конференцию эстонского посла Марины Кальюрант. Активисты движения «Наших» и «Наши» и некоторых других молодежных объединений пытались блокировать машину посла Эстонии, выезжавшую из посольства. Свидетелем этого был корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Активисты молодежных движений разместились сразу с двух сторон посольства. На Калашном переулке вырос палаточный городок «Движение наши» и «Россия молодая». У здания соорудили стену, на которой помимо наклеек с изображением посла Эстонии Марины Кальюрант и подписями «Посол фашистского государства» появились листы для голосования для тех, кто выступает за демонтаж всего посольства. В переулке поместились более 50 палаток. Перед ними установили несколько железных бочек, в которых горят дрова. Молодежь греется бесплатным чаем, ест бутерброды. Охраняют митингующих милиционеры совместно с самими активистами движений. На противоположной стороне посольства в Малом Кисловском переулке у главного входа толпятся сторонники движения «Молодая гвардия» и местные. Звучащих из колонок музыкантов периодически перекрикивают митингующие. Молодогвардейцы, так же как и наши, соорудили перед посольством забор из неотесанных досок. Посередине укрепили большой плакат с изображением памятника воину-освободителю. С двух сторон сделали некое подобие постов, на которых дежурит молодежь. На другой стороне улицы разместился надувной танк, который символизирует борьбу с эскалацией фашистских настроений в Эстонии. По крайней мере, так его назначение объясняют организаторы пикетов. Молодогвардейцы с местными не только скандируют лозунги «Позор Эстонии» и «Фашизм не пройдет», но и играют друг с другом в футбол и волейбол, участвуют в конкурсе на лучшую кричалку. По словам ведущего, пока безоговорочно лидируют кричалки с использованием нецензурной лексики. Попадаются ругательства и на плакатах, расклеенных на досках вдоль посольства. Многие участники митингов собирают подписи за демонтаж эстонского посольства, говорит активистка движения «Местные» Мария Шаповалова.
У нас памятники – это наша память, память о предках. Каждый памятник, наверное, в России или за рубежом, если эту память топчат, сносят, демонтируют, вы знаете, вот лично мне не жалко будет снести культурное наследие России ради памяти моего деда.
Несколько иного мнения придерживается Ольга Скопинцева из движения «Молодая гвардия».
Я против демонтажа эстонского посольства, потому что это не тот метод. Здесь здание, это ни при чем. Это памятник архитектуры Москвы. Да, мы согласны, что, может быть, оно уже непригодно для жилья здесь. И можно найти другое здание для эстонского посольства, но не демонтировать этот памятник архитектуры.
Главным оппонентом у митингующих стал посол Эстонии Мария Кальюрант. Преследовать они ее готовы повсюду круглые сутки. Сегодня молодежь из движения «Наши» закидала автомобиль посла одуванчиками. Таким образом, она пыталась сорвать пресс-конференцию. В итоге милиция задержала 14 активистов «Наших». Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Петербургские правозащитники не собираются прощать городским властям избиений граждан на маршах несогласных 3 марта и 15 апреля. Они требуют расследования действий милиции и ОМОНа, а также чтобы в будущем милиция ставила организаторов публичных акций в известность о своих действиях и отчитывалась за них. С председателем оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым беседовала корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Александр Яковлевич, накануне майских праздников правозащитники приглашали главу ГУВД города Владислава Петровского на митинг протеста против произвола милиции. Что вы хотели ему сказать?
Мы хотели задать ему ряд вопросов, но, к сожалению, господин Петровский не явился. Конституция Российской Федерации разрешает всем гражданам свободно выражать свое мнение, организовывать митинги и шествия. Клеймо экстремиста, даже на основании вынесенного судебного решения, это не основание для того, чтобы запрещать разрешенное Конституцией действие. Мы сейчас создали комиссию по расследованию событий 15 апреля. И задача людей, собравшихся на митинг 27-го, заключалась не только в том, чтобы выразить свой протест против атмосферы вражды и ненависти, которая зарождается в стране, но предложить конкретные шаги для снижения уровня этой напряженности. Мы требуем, чтобы перед каждым публичным мероприятием милиция и организаторы этого публичного мероприятия подписывали бы совместный оперативный план действий, чтобы люди, приходя на митинг, не были потрясены количеством милиции и ОМОНа, завезенного из других городов, чтобы организаторы митинга четко знали все действия милиции, где кто будет расположен, сколько будет привлечено сотрудников из нашего города, из других городов, чтобы они тоже имели слово при обсуждении всех тех вопросов.
В интернете были сведения о выступлении Владислава Петровского, и там его спросили, сколько таки было ОМОНа, и он ответил, что это внутренняя информация.
Вот я категорически против того, чтобы это была внутренняя информация. Это развязывает руку милиции, превращает ее в организатору, приспособленную для войны с народом. Этого нельзя допускать. Задача ОМОНа не для того, чтобы предусмотреть коварные планы врага и разрушить их своими скрытными, хорошо подготовленными действиями, а в том, чтобы совместно с оппозиционерами обеспечить им возможность мирно и законным путем выразить свой протест.
Вы собираетесь добиваться какого-то расследования в отношении жертв, которые были избиты 15 апреля?
Во-первых, мы сами собираем материалы об этих жертвах. Дурно сказать, что картина ужасна. Если 3 марта количество людей, серьезно пострадавших, было минимальным, то 15 апреля уже около 6 или 8 человек пострадали, причем один, Александр Михайлович Казанцев, получил очень тяжелые повреждения. Это инвалид 2-й группы, сердечник тяжелый. Ему ОМОНовец сломал ребро, осколок которого повредил легкое. Это пенсионер-инвалид, который не может работать. У него нет денег на дорогостоящее лечение, у него нет средств, чтобы взять себе адвоката. Первый вопрос хочу задать господину Петровскому следующий. Вас хватило денег бюджетных для того, чтобы привезти сюда, в Петербург, этих ОМОНовцев? Почему у вас сейчас отсутствует стремление привезти сюда их еще раз, чтобы жена Александра Михайловича, которая прекрасно видела в лицо этого ОМОНовца, его просто опознала? И чтобы этот человек понес заслуженное наказание и был исключен из органов внутренних дел, мне бы хотелось, чтобы администрация Санкт-Петербурга и лично господин Петровский, на которого я возлагаю ответственность за все произошедшее, озаботилась помощью тем людям, которые невинно пострадали по их вине. Вообще все происходящее демонстрирует прежде всего крайнюю низкую степень организованности наших милицейских дружин. На что рассчитывали вообще органы охраны правопорядка, создавая вокруг митинга замкнутый котел. Куда могли уйти люди? А если удастся доказать, что это планировалось, то это, извините, уголовное дело, за которое должна ответить вся наша властная вертикаль, начиная с министра Нургалиева. Я считаю, что есть только один способ определить, почему это произошло. Мы требуем, чтобы был обнародован план оперативных мероприятий милиции и ОМОНа в связи с митингом 15 апреля. В нем должно было быть расписано, откуда и для чего вызывались ОМОНовцы из других регионов. Почему, кстати, целый ряд номеров региональных машин был заклеен? Есть много интересных деталей, которые мне уже известны. Одно из требований, чтобы каждый милиционер и каждый ОМОНовец имел ясно различимый номерной знак. Ни в коем случае нельзя прятать тех ОМОНовцев, всех милиционеров, которые используют данную им власть и возможности для того, чтобы избивать беззащитных людей. Мы члены одного демократического общества, и в демократическом обществе милиция всегда должна защищать народ, а не начальство от народа.
Спасибо. Мы беседовали с председателем оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым.
Вопросы господину Винникову задавала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по средам. Это «Европейский час. Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах. Футболист Йохан Кроев и нидерландский язык. Споры вокруг памятников советским воинам в Восточной и Центральной Европе. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Владислав Ходосевич. Завершит «Европейский час. Поверх барьеров». Как всегда, европейский музыкальный календарь. Итак, «Поверх барьеров». Европейский час с Иваном Толстым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлено обвинение в организации недавних беспорядков. Сторонники движений «Наши местные» и «Россия молодая» пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты». Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На 3-м месте после Эфиопии и Гамбии – Россия. В заводском районе Грозного при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий батальона «Восток». Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще двое чиновников, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. В Багдаде полиция запретила проезд грузовиков по большинству городских мостов для предотвращения терактов. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязано в законопроекте с выводом войск США. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, провести досрочные парламентские выборы 24 июня. Во Франции сегодня теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саркози и Сигален Руайаль. Второй тур президентских выборов во Франции состоится в ближайшее воскресенье. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 2 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 мая 1994 года. Первые многорасовые выборы в Южноафриканской республике. Победу одержал Африканский национальный конгресс, возглавляемый Нельсоном Манделой. Действующий президент Леклерк поздравил своего преемника с победой. Результаты выборов в ЮАР комментирует Ефим Фиштейн.
Победа Африканского национального конгресса неожиданностью не является. Неожиданностью скорее оказалось то, что победа эта недостаточно убедительна для того, чтобы Мандела мог предпринять какие-то существенные изменения в конституции этой страны. Для этого ему было бы необходимо 75% голосов, а он набрал лишь немногим более 60%. Сюрпризом, скорее, для обозревателей были некоторые частичные результаты в провинциях Наталь и Капштадт, Кейптаун. Потому что именно в этих провинциях большинство Африканский национальный конгресс не сумел взять. Между национальной партией Леклерка и Африканским национальным конгрессом еще до выборов были достигнуты некоторые договоренности по дальнейшему сотрудничеству. Мандела будет президентом, Леклерк будет одним из его двух заместителей, то есть вице-президентов. Вся бюрократическая структура национальной партии сохранится, к ней просто будут добавлены аппараты Африканского национального конгресса. И конституция, которая уже сейчас фактически сформирована, будет принята с согласия этих двух центральных партий страны. И что касается сценария катастрофического, если хотите, то для него достаточно оснований. В частности, тот факт, что между основными племенами черного населения, африканского населения страны существует издавна глубокая вражда, я имею в виду племена ксоса и зулусов. И можно предположить, что после того, как Африканский национальный конгресс окончательно возьмет все бразды правления в свои руки, зулусское население, видимо, будет чувствовать себя обойденным в распределении ролей. Что может сулить начало гражданской войны, если учесть особенно, что население африканское, то есть бурское население Южной Африки, может занять одну из сторон, скорее всего, зулусскую сторону в этом конфликте. Но скорее можно ожидать неблагополучия в экономической сфере, поскольку Африканский национальный конгресс – это переродившееся коммунистическое движение, в любом случае с сильными социальными мотивами. Оно попытается перераспределить богатство Южной Африки, что в результате может привести только к обнищанию страны в целом. Но примеры других соседних стран, где ситуация была почти аналогичной, я имею в виду Намибию и Зимбабве, скорее сулят оптимистический сценарий.
Первые многорасовые выборы в Южноафриканской республике. Радио «Свобода». 2 мая 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Автор «Панорамы высоких технологий» сегодня Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководитель проекта «Ноутбук каждому ребенку» Николас Неграпонте сообщил, что цена ноутбука для школьников развивающихся стран составит $175. Первоначальная цена ноутбука составляла $100. Начало массового производства ноутбуков намечено на октябрь 2007 года. О развитии проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Александр Костинский.
Ноутбуки должны поставляться Министерством образования развивающихся стран. Первоначально ноутбуки хотели закупать – Бразилия, Таиланд, Нигерия и Ливия. Пока ни одна страна не подтвердила свой заказ. Сегодня Негропонте ожидает крупные заказы из Перу и России. Важным изменением в политике Негропонте является решение использовать операционную систему и пакет учебных приложений компании Microsoft. Билл Гейтс заявил, что осенью 2007 года Microsoft начнет поставки развивающимся странам пакета программ по цене $3.
Новости коротко. Компания НТВ Плюс первой в России начала предоставлять своим клиентам подключение к телевидению высокой четкости формата HDTV. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходим современный телевизор и приставка стоимостью $600. Для передачи сигнала нужен канал с пропускной способностью до 20 мегабит в секунду. Несмотря на то, что телевидение высокой четкости сегодня доступно небольшому числу пользователей, предоставление этой услуги планируют компании Комкор, Карбина Телеком и Центральный Телеграф. В лаборатории IBM создана модель мозга мыши. Компьютерная программа моделирует работу системы 8 миллионов нейронов. Каждый нейрон содержит более 6 тысяч соединений с другими нейронами. Модель реализована на суперкомпьютере BlueJean-L. Она работает примерно в 10 раз медленнее реального мозга. Итальянские исследователи разрабатывают специальные перчатки и ботинки, в которых человек сможет двигаться по вертикальной стене. В основу разработки ученые намерены положить принцип движения ящерицы Геккона. Ящерицы взбираются по вертикальным поверхностям благодаря миллионам крошечных волосков на лапках. В качестве микроскопических волосков ученые намерены использовать углеродные нанотрубки. Они утверждают, что сила сцепления будет достаточной, чтобы удержать человека на стене.
Панораму высоких технологий для программы «Время свободы» сегодня подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В новом культурно-выставочном центре «Галилей» в Москве проходит выставка «Гиперреализм и окрестности». Залы выставочного центра разместились на территории бывшей проходной завода «Мосподшипник». С одним из организаторов выставки, искусствоведом и бывшим главным редактором журнала «Декоративное искусство» Стеллой Базазьян, беседовала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
В чем отличие гиперреализма от традиционных форм живописи?
В этом искусстве имеет значение не только художник, его кисть, его глаз, его умение пользоваться краской, а и фотоаппарат. Это посредник между художником и самой картиной. Мы жили всегда предрассудком, что искусство совершенно не подлежит внедрению, вхождению в него какой-либо техники. Художники изобрели гиперреализм для того, чтобы запечатлять мгновения жизни, которые как бы они останавливают. Никогда нельзя увидеть шедшую, допустим, толпу людей, как у Файбисовича, художника, или какие-то крупные натюрморты, чайник, который вот на этой выставке. То есть вещи приобретают гипертрофированный размер. Отсюда и название гиперреализма. И постепенно его вот эта увлекательная магическая сила, она завоевала и публику, и коллег-художников. Хотя сам период гиперреализма был довольно коротким.
А когда появляется интерес к гиперреализму у художников в России?
У нас 70-е и 80-е годы, в 60-е годы в Америке. Он прошел в какой-то взрывной волной, очень быстро. Быстро набрал силу, были выставки. Нам захотелось на этой выставке показать, что сегодня есть гиперреализм. Наиболее крупные имена – это Сергей Шерстюк и Семен Файбисович. Художник фотографирует явление или предмет, затем проецирует его на холст. всегда увеличивая размеры. Это всегда огромный холст. Потом он это рисует или прописывает аэрографом, и потом уже начинается работа, собственно, кисти, где он доводит до того уровня, который ему нужен, чтобы была и невероятная четкость, то, что мы называем резкий фокус. Именно это и придает магическое впечатление от гиперреализма.
Напомню, что с одним из организаторов выставки «Гиперреализм и окрестности» искусствоведом Стеллой Базазент беседовала наш корреспондент Анна Колчина. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев. Елена Трегубова, попросившая политического убежища в Великобритании, опубликовала обширный материал на интернет-сайте «Грани.ру».
Мои дорогие, спасибо вам за звонки, имейлы, за всю вашу поддержку, которую я чувствовала эти дни, с того самого момента, когда вы узнали, что я попросила политического убежища в Великобритании. И именно с вами, с каждым из вас, я и хочу поговорить. Так начинается материал журналистки Елены Трегубовой под заголовком «Как нам пережить Путина», опубликованный сайтом Грани.ру.
Вы спрашиваете меня, что со мной случилось. Вы, мои читатели, которые привыкли мне доверять, прекрасно понимаете, что если даже после взрыва перед моей дверью я оставалась в Москве и все эти годы продолжала жить в той же самой квартире на Пушкинской площади, а теперь приняла решение не возвращаться в Москву из Лондона, значит, жизнь предъявила мне на сей счет аргументы более чем внушительные. Ситуацию в стране вы знаете лучше меня. Сказать, что Россия превратилась за последние месяцы в территорию страха, означало бы смягчить ситуацию. Больно, гадко, оскорбительно получать каждый день новости из России, источником каковых раньше мог быть только Советский Союз или Белоруссия. Это как снежный ком, как лавина, как инфекция, как вирус. И ужасает уже даже не содержание новостей, а феноменальная скорость распространения этого угара, этой страшной параноидальной мутации. С центром излучения – Кремль. Причина очевидна – страх Путина потерять власть. Ведь Путин – это в каком-то смысле наш с вами общий коллективный грех. И давайте вместе теперь подумаем, как этот грех изжить. Я говорю «Путин» в чисто фигуральном, а не персональном смысле, разумеется. Но не будь Путина, появился бы какой-нибудь еще Шмутин. Как последняя отрыжка теневых интриг безответственных и близоруко корыстных олигархов. Мы слишком мало ценили при Ельцине свободу, которая нам досталась даром. И слишком быстро начали брезгливо называть демшизой и маргиналами тех, для кого свобода, в том числе наша с вами, оказалась дороже их собственной жизни.
Как пишет Елена Трегубова, это значит, что она ужасно боится за всех, кто остается на территории страха. И тем не менее, по ее словам, есть масса способов не стать подонком и пережить эти времена достойно. В первую очередь, она имеет в виду своих коллег по цеху.
Мне трудно советовать моим коллегам-журналистам, потому что я вообще считаю, что те люди, которые остаются в России и работают фактически в фронтовых условиях, потому что я знаю, что им и угрожают, и создают, в общем, невыносимые условия работы – это просто герои, да, поэтому на моем месте, ну, представьте, довольно трудно советовать, потому что я из опасений за свою жизнь приняла решение не возвращаться домой. Я все-таки призываю, даже если очень страшно, ну, не обязательно ведь делать подлости, можно отказываться публиковать материалы с явной дезинформацией пропагандистской, которую тебя просят поставить. Ну, тебя пока за это не убьют, да, я надеюсь, а людям ты реально поможешь, потому что, конечно, новости, которые гонят официальные СМИ из России, это, ну, просто волосы стоят дыбом, не верится. Кажется, что это все какой-то дурной анекдот, и все это вышло из моды уже лет 70 назад, как минимум. Да, то есть это было бы смешно, если бы за этим уже не стояла кровь людей.
Мнение российской журналистки Елены Трегубовой, попросившей политического убежища в Великобритании. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники движений «Нашей», местной «Россия молодая» пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты». Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На третьем месте Россия. В заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрывов и нападений в Ираке только за сегодняшний день. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре этого года вывод американских войск с иракской территории.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Каково состояние инвестиционного климата в современной России? Это одна из тем сегодняшней экономической панорамы, которую подготовил для нашей программы обозреватель Иван Трифилов.
Объем инвестиций в России в 2006 году составил 164 миллиарда долларов, из которых 26 миллиардов долларов пришлось на долю иностранных инвесторов, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. В текущем году, согласно его оценке, объем иностранных инвестиций в России достигнет 30 миллиардов долларов. Министр финансов также сказал, что инвестиции в российскую экономику становятся все более надежными, так как сейчас для иностранного капитала в стране действуют те же правила, что и для национального. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Внимание иностранцев было, но оно теперь перешло в практическую плоскость. У нас все предыдущие годы был большой отток капитала. В большей степени это было просто укрытие капитала, денег в какой-то тихой гавани. В 2005 году впервые практически в ноль вышло. То есть притекло капитала столько же, сколько утекло. А в 2006 году, наконец-то, был огромный приток капитала больше 40 миллиардов долларов.
Доля иностранных банков в совокупном капитале российских кредитных организаций к концу 2007 года может увеличиться как минимум на 5-6%, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликиан. Сейчас, по его словам, доля капитала российских банков, находящаяся под контролем иностранного бизнеса, составляет от 12 до 13%. При этом Геннадий Меликиан отметил, что перед выборами в России иностранцы сдерживают свой интерес к российскому банковскому сектору. Но если они убедятся в преемственности курса нового руководства, то доля иностранного капитала в российских банках вырастет еще больше. В свою очередь, бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев обращает внимание на то, что заметное увеличение доли иностранных инвесторов в капиталах национальных кредитных организаций происходит еще до вступления страны во Всемирную торговую организацию.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов нерезидентов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле увеличилась на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 161 миллиона 370 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил более 71,5 миллиона тонн, что на 6,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Развитие потребительского кредитования в сельской местности должно стать одним из приоритетов агропродовольственной политики российских властей, заявил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Сейчас ключевым звеном этой системы, по его словам, является государственный Россельхозбанк, который за минувшие 2 года увеличил объемы кредитования сельского хозяйства в 8 раз. Председатель правления банка Юрий Трушин объясняет это проводимой государством политикой субсидирования процентных ставок.
По юридическим лицам,
две трети возмещается федеральным бюджетом, а по физическим лицам, то есть по личным подсобным хозяйствам, по крестьянским фермам, 95%. И тогда эффективная ставка, ставку, которую платит сам заемщик, примерно колеблется от 0,5% до 2,5%.
Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком, предложила купить почти за 5 миллиардов долларов компанию Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal, еженедельник Barron's и агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Предложенная News Corporation цена сделки $60 за акцию Dow Jones на две трети выше их котировок накануне. Тем не менее, семейство Банкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций Dow Jones, заявило, что не поддержит предложение News Corporation. Правительство Швеции объявило о продаже 8% акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telia Sonera. Предполагаемый доход казны почти 3 миллиарда долларов. Продажу планируется завершить к вечеру 3 мая, после чего доля государства в уставном капитале компании составит 37%. Компания Telia Sonera была образована в 2002 году в результате объединения ведущих телекоммуникационных компаний Швеции и Финляндии, правительством которых до сих пор принадлежало, соответственно, почти 45% и 13% акций объединенной компании. Telia Sonera является одним из учредителей российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи, в которой ей принадлежат 36% акций. Правительство Венесуэлы объявило о возвращении под контроль государственной нефтяной компании 4 крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится четверть всей добываемой нефти в стране, которая является 5-м в мире ее экспортером. В проектах участвуют американские нефтяные компании ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Курс доллара на сегодня 25 рублей 68 копеек, на завтра 25.76. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, курс на четверг 34.98. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор и ведущий Иван Трифилов. И в завершении программы, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. В Амстердаме за минувший год закрылось несколько крупных сквотов. Это анархистские поселения, созданные в захваченных пустующих зданиях. Закрылись и многие бесплатные магазины, где любой желающий мог совершенно даром получить одежду и предметы быта. С организатором последнего оставшегося бесплатного магазина о сквотерской субкультуре побеседовала корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
Дом на Преториус-страт был захвачен сквотерами в несколько этапов в 2001 году и быстро стал многофункциональным центром с двумя общественными столовыми. 2 года назад здесь открылся так называемый бесплатный магазин «Верхейфвинкл». Над входом в уютное помещение неожиданный анархистский флаг. В окне магазина бумажные барашки и плюшевые игрушки. Говорит один из организаторов, Момо Херцберг.
Гости бесплатного магазина сначала спрашивают, сколько это стоит. Потом удивляются, услышав в ответ, нисколько. Я им говорю, вот вещи, как они есть. Они больше не определяются ценой или престижем в обществе. Чашка есть чашка, ее не измеришь в яблоках, грушах или тарелках. Ее ценность в том, что из нее можно пить. У нас здесь много различных общественных мероприятий, и все бесплатно. Если я здесь подметаю, то бесплатно. Готовлю – бесплатно.
Пару лет назад бесплатные магазины появлялись на карте Амстердама как грибы после дождя. Даже на очень коммерческой улице Лейдсестраат появился один такой бесплатный магазин класса люкс. Как и все остальные бесплатные магазины на базе сквота. Помню, как год назад я издалека наблюдал за шумным выселением всего сквота из старинного здания. Магазин закрыли. Теперь остались в городе одни мы, говорит мой собеседник.
Этот магазин уже разогнали. Всех сквотеров из коммуны выселили. У сквота была странная история. Все захваченные сквотерами квартиры раньше принадлежали людям из криминального мира. Теперь большинство из них арестованы. Образовавшийся на месте квартир сквот и созданный сквотерами бесплатный магазин стали форпостом городской партии «Зеленых». Однако партия проиграла выборы, и магазин закрылся.
В сквоте Херцберга все пока тихо.
Как свободные социалисты или анархисты, мы не стремимся пополнять наши ряды. Мы не пытаемся прийти к власти, принимать участие в выборах, побуждать к чему-либо народные массы.
Прямо по-буддистски.
Скорее по-даоистски. Мы верим не в Бога, а в методы и скромно делаем свою работу. Бесплатный магазин — это еще и особая атмосфера. У нас здесь и народная столовая. Люди приходят посидеть, перекусить, а заодно заходят в магазин. А вещей у нас всегда хватает. Те вещи, которые долго никто не берет, нам приходится выбрасывать на улицу.
А вам не приходило в голову, что вещей вам приносят так много именно благодаря культу потребления, благодаря моде на частую смену гардероба?
Да, разумеется, это так. Вещи, которые нам приносят, почти все произведены в странах третьего мира за мизерные зарплаты. Это касается и одежды, и всякой пластиковой чепухи. Единственное исключение — это книги.
На Западе мы часто покупаем и быстро выбрасываем вещи из стран, где не выплачивается человеческих зарплат и отсутствует система профсоюзов, социалистических завоеваний, по мнению Херцога.
Просто я мечтаю об обществе, в котором люди работали бы не ради зарплаты. В бесплатном магазине можно свободно оставить любые вещи, от которых хочется избавиться, но выбрасывать жалко. Также бесплатно можно и взять любые вещи. Причем, чтобы что-то взять, совершенно не обязательно приносить что-то взамен. Это ведь не обменный пункт.
Однако погоня за утопией часто заканчивалась насилием.
Ну и что? Я воинственный сквотер. Для меня очевидно, что никакие социальные изменения невозможны без конфронтации.
А что, если все-таки очень захочется оставаться отдельной личностью?
Я всегда так говорю. Мы гребем веслами вместе в одной лодке. А если хочешь быть отдельно, прыгай в воду и плыви сам. Тебе понравится, там полно акул.
Рассказал сквотер, организатор бесплатного магазина Момо Херцберг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
В студии Радио Свобода рядом со мной мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Да вы сами их прекрасно знаете. Две основных темы – это продолжение конфликта в отношениях между Москвой и Таллином. Растет непонимание, к сожалению, когда кончится обмен обвинениями между московскими и эстонскими политиками. Поговорим довольно подробно о ситуации с правами на свободу слова. По каким причинам Россия оказалась на 165-м месте в рейтинге правозащитной организации Freedom House и как узбекский суд выносил приговор независимой журналистке, которая по политическим причинам, как уверены независимые наблюдатели, была осуждена на 7 лет тюрьмы по обвинению за контрабанду. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсер Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен депутат Государственной Думы, бывший председатель Нижней Палаты Российского Парламента Геннадий Селезнев. С ним будет беседовать ведущий Владимир Бабурин. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания.
Из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.